250 бы...
Говорит радио «Свобода». «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Изобразительное искусство в новостях последних дней. Неизвестные стихи Николая Макаровича Олейникова. Книга о легендарном Зорро на московской книжной ярмарке. И в течение всей программы музыка, выбранная для сегодняшнего разговора вами, Андрей. Представьте ее, пожалуйста.
Сегодня мы будем слушать последнюю по времени запись Алексея Айги, московско-французского композитора и скрипача, и его ансамбля 433. Вся программа, которая была записана, имеет название. Эта программа называется «Близость». Музыка к спектаклю. Отдельные пьесы пока еще названия не имеют. Диск выйдет, очевидно, только осенью, и мы имеем эксклюзивную возможность послушать некоторые из них раньше, чем кто бы то ни было.
Последние дни принесли целый веер новостей, связанных с изобразительным искусством. Вот кое-что, показавшееся мне наиболее любопытным. Знаменитый мастер подделок открыл свою выставку. Один из самых известных копиистов картин старых мастеров, голландец Гирт Ян Янсен, открыл выставку своих практически неотличимых от оригиналов подделок. В 1994 году, 14 лет назад, пишет агентство «Франс Пресс», Янсен был арестован во Франции, но обвинение ему так и не было предъявлено. Ни одна галерея или частный коллекционер не признались, что купили у художника фальшивку. Янсен успешно подделывал живопись на протяжении 30 лет. В числе художников, чьи копии он выдавал за подлинники, были Пикассо, Матисс, Магрит, Дали, Шагал, Миро, сообщается на сайте Museum Security. Он начал с подделок гравюр, а потом стал писать картины, выдавая их за вновь найденные варианты известных полотен. Поймали Янсена на фальшивом свидетельстве о подлинности одной из картин. За время следствия во Франции художник успел написать автобиографию. И хотя сам Янсен перестал продавать свои работы, он по-прежнему иронизирует по поводу отношения к своему ремеслу. Он говорит, когда музыкант играет сонату Баха, ему аплодируют. Когда я воспроизвожу сонату Пикассо, меня сажают под арест. И другая новость. В Вене открылась остроумная выставка «Плохие картины». Музей современного искусства открыл 6 июня выставку «Bad Painting, Good Art», посвященную феномену плохих картин. По мнению кураторов проекта, превращение скверных полотен в предметы высокого искусства началось еще с 20-х годов. 20 же века, Франсиса Пикабии, Джорджа де Кирико и Рене Магритта. В предисловии к выставке кураторы отмечают, что слово «плохой» применительно к живописи можно трактовать по-разному. Это может быть пренебрежение техникой, отказ от привычных форм, изображение уродливого или тяготение к китчу. Так называемая «плохая живопись» зачастую была протестом против старых канонов искусства, в частности, у Георга Базелица или Астера Йорна. На выставке представлены работы Зигмара Польке, Мартина Киппенбергера, Пикабии, Йорна и других художников. И, наконец, последняя художественная новость, прежде чем мы перейдем к задуманному сюжету. Дом Сотбис больше не приписывает картину Илье Глазунову. Картина «Вид на Кремль» авторство которой еще несколько дней назад дом Сотбис приписал Илье Глазунову, с лондонских торгов русской живописью, которые назначены на эту неделю, не снята эта картина, но ее атрибуция изменена. Теперь подпись в каталоге гласит «Русская школа, 20 век». Работа оценена в 8-12 тысяч фунтов стерлингов, то есть в 16-24 тысячи долларов. В каталоге Сотбис не было истории происхождения картины. Говорилось только, что работа происходит из частной коллекции, из Германии, и подписана латинскими инициалами. Позже аукционный дом распространил заявление, в котором сообщалось, что нынешний владелец картины в 70-80-х годах был менеджером в берлинском универмаге КДВ. И по его заказу Глазунов написал картину «Вид на Кремль» в качестве рекламного панно для этого магазина. Позже менеджер купил эту работу для себя. Глазунов категорически отрицал свое авторство. Напомню, его слова были такие: «Кремль, лошадки, ужас какой-то у меня в жизни». Таких сюжетов не было. Картина «Вид Кремля» не моя. Она ужасна и компрометирует меня как художника. И вот теперь достигнут некий компромисс. История с картиной Лже-Глазунова произошла в самый канун масштабной недели русских торгов в Лондоне. Нынешняя неделя, наступившая, крупнейшая в истории таких торгов, в ней участвуют 4 сразу аукционных дома британской столицы. Эксперты предсказывают, что неделя завершится рекордной суммарной выручкой. Говорят о цифре в 200 миллионов долларов. Я позвонил в Лондон нашему постоянному эксперту по художественному рынку, коллекционеру, журналисту и киносценаристу Александру Шлепянову. Александр Ильич, у многих складывается такое впечатление, что чем выше цены на произведения искусства, тем больше появляется живописных полотен на рынке. Так ли это? И вообще говоря, откуда они в таком количестве берутся? Где этот сладкий источник?
У вас сейчас где-то в глубине души теплится надежда, что я скажу, что это все в припарку гонят контрабанду из России. И так, кстати, думают и наши правоохранительные органы. Но на самом деле, как ни странно, большая часть русского искусства 20 века находится на Западе. Потому что после 17 года была огромная эмиграция, и в том числе эмиграция художников, то они осели все в основном в Берлине и потом в Париже. И там, собственно, почти все они, за редчайшими исключениями, прожили свою жизнь. И поэтому вот эти вещи, самые сегодня популярные, в частности, «Эколь де Пари», «Русские в парижской школе», они все приходят отсюда. Многое приходит из Америки, потому что некоторые художники переехали потом в Америку. Я вам приведу два примера. Самые яркие два лота, во всяком случае, одни из самых ярких, это две Гончаровых. Одна на Бонумсе и одна на Сотбис. Вот я вам расскажу про их происхождение. На Бонумсе был такой сэр Джон Розенштайн. Это очень известный человек был в музейном деле. Он был 40 с лишним лет директором галереи Тейт. Он вообще из художнической семьи, крупная очень фигура. И он в какой-то момент после войны поехал навестить Ларионова и Гончарову. Увидел страшную нищету, они были уже забыты. Давно прошли дягилевские сезоны, потом была война, в общем, запустение. У них кошмарные какие-то ломаные табуретки, заваленные мастерская картинами. И он совершенно обомлел от этих картин и сделал им выставку в галерее Тейт, что по тем временам было для них фантастическим взлетом. Воскресеньем, можно сказать. И они либо подарили ему, либо дешево отдали одну из картин, которая сегодня наследниками выставляется на аукционе Бонумс. Так что лучшего происхождения быть просто не может. Правильно? На Сотбис, лот 38, потрясающая, роскошная Гончарова. Тут вообще образцовый провинанс. Парагон, как говорят англичане. Эта картина принадлежала не более не менее, как Гийому Аполлинеру. Он же, кстати, как вы знаете лучше меня, Вильгельм Аполлинаревич Костровицкий. Ну, великий французский поэт, искусствовед. Он был очень увлечен в свое время искусством Гончарова и Ларионова, и вообще русским искусством. Если вы помните, ну, вы наверняка помните знаменитое стихотворение Аполлинера «Золотой сон», то там есть в середине такие строки. «Ночью безлунной и солнечным днем время подобно снам. Там котов ласкают и яблоки рвут, и темноволосые девы дают плоды отведать котам. Он написал эти стихи, глядя на картину Гончаровой с этим сюжетом. Сегодня эту картину можно купить. Понимаете, опять происхождение сумасшедшее. Вот два примера только.
Ну, а высокие цены подстегивают ведь появление на рынке тех полотен, которые ушли, казалось бы, в никуда?
Это пылесос, высокие цены пылесос, который вытаскивает сейчас эти картины. Причем, надо понимать, и многие коллекционеры это понимают, что сейчас мы на Клондайке находимся, потому что сейчас это все вылезло на рынок, но это далеко не бесконечно. Через там год-другой все эти вещи раскупят, и тогда будет снова огромное подорожание. Сейчас люди многие приходят, русские олигархи, на аукционы, как в супермаркет, выбирают, что хотят, денег не ограничено, и покупают. Потом им придется быть коллекционерами, то есть искать, добывать, в общем, рыться. Это уже совсем другая песня будет.
Александр Ильич, если посмотреть на эту проблему с точки зрения истории искусства, с искусствоведческой колокольни, это ведь, наверное, благо, что картины проходят через аукционы, потому что ведь они фиксируются в каталогах, то есть они начинают входить в некий реестр, репертуар художников, художественных направлений. Так-то они находились в частных руках и были отчасти мертвы для искусствоведов и уйдут в частные руки. Так что подорожание выгодно отражается на искусствоведческом знании?
Вне всякого сомнения. Вещи возвращаются в искусствоведческий оборот. А в конечном итоге в музейный оборот, потому что всякая большая коллекция – это потенциальный музей. Сегодня в Москве есть уже частный музей русской иконы. Сегодня создаются многие другие частные музеи. И, собственно, как вы помните, и в Америке так возникли все музеи на музейной миле. Это все вернется потом в музеи.
И все-таки, на какое историческое время любители искусства должны будут сказать этим полотнам «бай-бай»?
Перед нами несколько примеров. Недавно, помните, мы с вами обсуждали судьбу коллекции Ростроповича, и она сейчас доступна публике в Константиновском дворце, она развешана, и будьте любезны, приходите и любуйтесь. И только два дня назад Никита Дмитриевич Лобанов-Ростовский продал свою знаменитую коллекцию театральных костюмов и декораций, где тоже в основном парижская школа, он продал ее туда же. Этот же траст, который обслуживает Константиновский дворец, он же купил у него за 20 миллионов долларов эту коллекцию, и она тоже будет развешена в Константиновском дворце. Он оставил себе довольно порядочное количество вещей, которые либо пойдут вторым траншем, либо вообще не пойдут. Но он продал много изумительных вещей. Все эти костюмы Бакста там, ну и многое другое. Очень много шедевров он продал.
В журналистской среде международной сейчас ходят разговоры о том, что телеканал BBC снимает какой-то интересный фильм о русском художественном рынке. Вы что-то знаете об этом?
Это Channel 4, четвертый канал. Известная очень кинодокументалистка Ольга Борисовна Будашевская, которая снимала вместе со своим мужем Кевином Симом в свое время знаменитейший фильм о Беслане документальный. Она сейчас продюсер этого фильма. Очень известный журналист, великолепный писатель ведет это, презентер, так сказать. Ну и я жду от этого фильма очень много интересного. Они снимали в Москве Петра Авина с его коллекцией. Они снимают на аукционах, сейчас начинают. Многих персонажей они снимают. И это будет очень важный такой фильм для истории русского искусства в Англии.
Рассказывал лондонский коллекционер, журналист и киносценарист Александр Шлепянов.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Андрей, а среди ваших знакомых есть люди, покупающие сегодня произведения искусства?
Ну, я не скажу, что их так много, что вот я сейчас даже не знаю, кого привести в качестве примера. Я знаю, что среди моих знакомых есть люди, которые скорее следят за электронными аукционами, за интернет-аукционами, в том, в частности, что касается произведений искусства. Я сам однажды, любопытства ради, зашел на знаменитейший аукцион eBay, увидел к своему гигантскому человеческому изумлению, что можно сразу было выбрать между картиной, например, Бориса Григорьева с провинансом, как говорят, то есть документами, которые утверждали или утверждают, что это действительно подлинник, и картиной Сезанна, где, правда, никаких документов не было, но продавец клялся, что это вот от любимой бабушки и так далее. Я плохо знаю мир, о котором только что говорил ваш собеседник, но то, что параллельно с гигантскими, огромными ценами, которые делают предметы искусства доступными или трастовым каким-то фондом, или музеем, или богатым коллекционерам. Так вот, что параллельно с этим миром есть мир значительно более дешевых распродаж. Я не хочу, чтобы это прозвучало как-то уничижительно. Это факт. И в вашем городе, Иван, в Праге, я сам зашел в мою любимую церковь, которая является частью Страхова монастыря. Она давно уже не работает как место культа, место поклонения, а скорее это музейное пространство. И вот в этой церкви регулярно продают произведения искусства, в общем, по ценам, которые, конечно, не маленькие, но доступны очень многим. Я думаю, что подписная литография Шагала за $1000 не заставит никого упасть в обморок. Это не те цены, чтобы можно было ахать и мечтать о том, чтобы стать олигархом.
Вы в обморок не упали?
Нет, я в обморок не упал, хотя, когда я это видел, это было довольно давно, для меня $1000 была примерно как миллион, и я не могу сказать, что вот теперь эта литография висит у меня на стене, к сожалению. Примерно в то же время чуть дороже продавалась подписная небольшая фигурка, сделанная или самим Дали, я просто не помню сейчас уже этого, или в его мастерской, но им авторизованное, то есть там был его автограф, примерно за те же деньги. Рынок произведения искусства очень широк. И я, честно говоря, не разделяю оптимизма вашего собеседника о том, что мы когда-нибудь или скоро увидим те предметы, которые сейчас скупаются неизвестными анонимными коллекционерами и исчезают из поля зрения искусствоведов. Хорошо, если искусствоведы могут их описать, хорошо, если они, эти картины, эти произведения искусства могут появиться в каталогах, но, насколько я понимаю, это происходит далеко не всегда. Я в этой связи вспоминаю популярный роман знаменитейшего шотландского писателя Йейна Бэнкса «Бизнес», где перечисляется, какие богатства скрыты в сейфах компании на всякий случай, не дай бог, что с ней произойдет. От одного из гвоздей креста Господня до эротических рисунков Микеланджело. Так вот, никто вне стен компании об этом, конечно, не подозревал. Это, надеюсь, это преувеличение, но, честно говоря, если это правда, я бы не очень удивился.
Андрей, перед тем, как мы с вами сошлись в наших студиях, вы обещали некий литературный сюрприз. Не из тех, которые хранились в банковских сейфах, а лежали в чьих-то папках. Некие очень симпатичные стихи одного очень известного русского поэта 20 века. Раскрывайте ваши секреты, прошу вас.
Я раскрою секрет, конечно, но поскольку я владелец сейчас этого секрета, конечно, я не могу себе отказать в удовольствии вас чуть-чуть помучить. Я хочу сказать, что я заметил на этой неделе очень странную особенность. Как-то вдруг проявилось, как эхо, те темы проявились, которые мы с вами обсуждали в предыдущих наших программах. Вы не обратили на это внимание? Мы говорили с вами о раскопках в Египте, и хлоп, на этой неделе нашли еще одну пирамиду. Мы с вами говорили о Глазунове, и вот, как вы только что сами сказали, получило развитие авторства или не авторства его картины. Мы говорили с вами о том, как современная архитектура должна сохранять старину или не сохранять старину, и вдруг, к моему изумлению, в Петербурге вообще повелели снять два этажа с новых зданий, поскольку они закрывают вид на стрелку Васильевского острова. И мы с вами говорили о том, как часто в последнее время стали находить какие-то произведения искусства, например, в банковских сейфах, в частных коллекциях. То есть, в общем, то, что, казалось бы, должно быть давно уже известно. Так вот, эта литературная новость, о которой я говорю, она из этой же области. Я, честно говоря, был поражен, когда вдруг понял, что литературные архивы, хранящиеся в институтах, в музеях, то есть в библиотеках, в тех местах, где к ним имеют доступ исследователи, что они могут преподнести нам сюрпризы. И причем какие?
Андрей, давайте отложим вашу разгадку до второй половины нашей программы. А пока что напомните, пожалуйста, какую музыку мы сейчас слушаем?
Сегодня мы слушаем последнюю по времени записанную программу московско-французского композитора и скрипача Алексея Айги и его ансамбля, который называется «4.33». Состав ансамбля периодически меняется. Здесь он более камерный, как мы можем услышать. Это музыка к спектаклю «Близость».
Две минуты на краткий выпуск новостей, и затем мы продолжим нашу программу.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему российские власти засекречивают информацию о Катынской трагедии? Об этом говорим с Виктором Илюхиным, зампредом Комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству, и Анджеем Писальником, корреспондентом газеты «Речь Посполита» в Москве.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. Коротко о главных новостях. В больнице Нюрнберга на 80-м году жизни скончался киргизский и русский писатель Чингиз Айтматов. На Украине по-прежнему неизвестна судьба 12 горняков шахты имени Карла Маркса, где в воскресенье произошел взрыв метана. Президент России Дмитрий Медведев подписал закон об общественном контроле за обеспечением прав заключенных. Верховный суд России рассмотрит 7 июля иск Коммунистической партии об отмене итогов выборов в Государственную Думу. Глава российско-британской компании ТНК BP Роберт Дадли был во вторник допрошен следователями Министерства внутренних дел России. Вызов бизнесмена в МВД связан с налоговыми претензиями компании ТНК за 2001-2003 годы до создания совместной с British Petroleum компании. Власти Ирана отложили на месяц казнь двух молодых людей, осужденных за убийство, которое они совершили, когда им еще не было 18 лет. Согласно информации иранского агентства ИСНА, судебные власти обещали попытаться достичь соглашения с родственниками убитых, чтобы сохранить жизнь жизнь приговоренных. США и лидеры стран Евросоюза выразили готовность ввести новые санкции против Ирана, если он не откажется от своей ядерной программы. Об этом говорится в заявлении, принятом на саммите ЕС США в столице Словении Любляне. В Австрии пришла в сознание Керстин Фрицль, дочь женщины, которую родной отец 24 года держал в заперти и подвергал сексуальному насилию. Она старшая из 7 детей, которых родила от собственного отца 42-летняя Элизабет.
Радио
Свобода. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Новонайденные стихи Абелиута. Продолжение книжной серии «Кумиры нашего детства». Музыка сегодняшней программы. Андрей, что мы слушаем сегодня?
Сегодняшняя музыка – это пьесы из последней программы, последней по времени программы Алексея Айги и его ансамбля «4.33». Музыка была написана к спектаклю Елены Новиковой «Близость» по пьесе Патрика Марбера. До сих пор альбом еще не вышел, ну, понятно, лето. А вот в сентябре-октябре он, очевидно, появится на прилавках, но мы имеем возможность первыми познакомиться с этой музыкой. Разумеется, за исключением посетителей театра, тех, кто слышал ее во время театрального действия.
Андрей, а сейчас, пожалуйста, ваш литературный сюрприз.
Речь идет о 6 неизвестных ранее стихотворениях Николая Олейникова. Мне кажется, что восхититься фразой «изысканный бродит жираф» значительно проще, чем, например, понять гениальность строчек «страшно жить на этом свете, в нем отсутствует уют, ветер воет на рассвете, волки зайчика грызут». Кажется, что это смешно, кажется, что это ерунда, что это несерьезно. И вот за этим, кажется, часто скрывается и часто уходит из поля зрения величие, размер таланта этого человека. Эти строчки тоже были строчками Олейникова. Когда речь идет о более конкретных стихах какого-то автора, когда это не просто лирика, не просто что-то отстраненное, то в каком-то возрасте трудно понять, что речь может идти о очень большой литературе. Нужно иметь именно вон ту культурную прослойку, которую мы получили в эпоху полного дефицита, полного отсутствия культурной информации, для того, чтобы почувствовать разницу между... Я сейчас приведу пошлейший советский пример. «Римский папа грязной лапой лезет не в свои дела». И вот разница между этими виршами и стихами, например, «посадили турка на кол, он поквакал и покрякал и покорно замолчал, постепенно холодея». Трудно человеку, который не имеет культурного багажа, почувствовать разницу между тем, что вроде бы и с той, и с другой стороны смешно. Именно поэтому, мне кажется, теперь я подхожу к сути, именно поэтому до сих пор Олейников считается очень многими каким-то шутом, каким-то несерьезным поэтом, человеком, которого можно не знать. Ну, можно поражать, конечно, если кто-то процитирует, но, в принципе, можно даже не читать. Это очень горько, потому что Николай Олейников очень большой, очень серьезный, очень хороший поэт. Я все это так долго говорил именно для того, чтобы подчеркнуть еще раз важность открытия, которое было сделано совсем недавно. Эти 6 стихов опубликованы в июньском номере питерского журнала «Звезда». И мы, конечно, благодарны тем, кто нашел эти стихи, кто смог их атрибутировать, кто смог их напечатать, так что теперь они доступны и нам. Они были обнаружены в фонде Лили Брик и Василия Катаняна, который хранится в архиве литературы и искусства. Они были найдены филологом Игорем Лощиловым. Я просто позволю себе чуть-чуть напомнить, кто же такой Николай Олейников. При его жизни было опубликовано всего 3 стихотворения под его фамилией. Я имею в виду взрослых стихотворения. Он очень много писал для детей, и, конечно, его детские, более шутливые стихи публиковались. Но когда он опубликовал 3 своих стиха, появилась разгромная рецензия «Поэт и муха», в которой, в частности, было написано о беспредметном зубоскальстве и юродивой заболотчинке. После этого, к сожалению, судьба поэта была предрешена. Он был вскоре арестован. После его ареста в редакции, где он работал, в стенгазете, появилась статья, которая кончалась словами «добить врага», и его добили. После примерно полугода пыток он был расстрелян 24 ноября 1937 года в Ленинграде как враг народа. Действительно страшно жить на этом свете.
3 стихотворения Николая Олейникова прочтет Игорь Померанцев.
Убийство. Вот муха бежит по дороге. Послышался грохот и стук. Свои меднокрасные ноги опять расправляет паук. Он муху как зверя хватает, садится на ветку верхом и в пленницу ножик вонзает. Разбойник, убийца, подлец, кандидат в исправдом. Ботанический сад. В ботанический сад заходил, ничего не увидел в саду, только дождик в саду моросил, да лягушки кричали в пруду. И меня охватила тоска, и припал я к скамье головой. Подо мной заскрипела доска, закачался камыш надо мной, и я умер немного спустя, и лежал с неподвижным лицом. В ботанический сад заходя, я не знал, что останусь в нем. Самовосхваление математика. Это я описал числовые поля, анатомию точки, строение нуля, и в своей я таблице занес подлеца, и пчелу, и овес, и явление шерсть, и явление соль, и явление летающую моль. Я придумал число обезьянку и число под названием дом, и любую аптечную склянку обозначить хотел бы числом. Таракан и звезда, и другие предметы, все они знаменуют идею числа. Свечи, яблоки, гвозди, портреты, все, что выразить в знаках нельзя. Мои числа ни цифры, ни буквы, интегрировать их я не стал. Отыскавшему функцию клюквы не способен помочь интеграл. Я в количество больше не верю, и, по-моему, нет величин. И волнуют меня не квадраты, а звери, потому что не раб я числа, а его господин.
3 стихотворения Николая Олейникова прочел Игорь Померанцев. Стихи только что опубликованы в петербургском журнале «Звезда», июньский номер. Благодарим редакцию журнала и сына поэта Александра Николаевича Олейникова за разрешение на цитирование.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Продолжаем программу. В Москве на выставке «Нонфикшн» на Крымском валу 11 июня будет представлена книга моего коллеги Андрея Шарова «Знак Z. Зорро в книгах и на экране». Это уже 4-я книга в серии «Кумиры нашего детства», которую выпускает издательство «Новое литературное обозрение». Андрей, какова литературная основа образа Зорро? Кто его автор?
Литературная основа Зорро не очень богатая, прямо скажем, по сравнению особенно с другими великими персонажами массовой культуры XX века. Зорро – это персонаж романа бульварного писателя начала XX века Джонстона Маккалли. Американский писатель, работавший методом швейной машинки для бульварных журналов, продававшихся за грош в Соединенных Штатах. Это было крайне популярно. В начале 20 века убило эту индустрию таких литературных журналов массовое распространение телевидения. Маккалли написал несколько сотен, и никто не знает до конца, сколько он написал бульварных романов, которые публиковались по главам с продолжением. Вот в 19 году, вскоре после окончания Первой мировой войны, в журнале «Argosy», что значит «ковчег» в вольном переводе с английского языка, пяти номерах вышел роман под названием «Проклятие Капистрано». Капистрано – это имя итальянского святого священника XVI века. Так называлась Сан-Хуан де Капистрано, одна из францисканских миссий в Калифорнии, которую основали там миссионеры в конце XVIII века, когда Испания пыталась завершить колонизацию северной части североамериканского континента. Недалеко от этой миссии Сан-Хуан де Капистрано появился черный всадник Зорро, который теперь всем известен как персонаж многих фильмов с участием Антонио Бандераса и Ален Делона. Роман был бойкий, роман был ладный, но никто, в том числе и сам автор, не ожидал сколько-нибудь заметного успеха. Успешным и знаменитым Зорро сделал не Джонстон Маккалли, а звезда американского кино начала 20 века Дуглас Фэрбэнкс. Он тогда женился на любимой своей актрисе, знаменитой того времени Мэри Пикфорд, и отправился с ней в свадебное путешествие. Там он прочитал, как гласит литературная легенда, роман Маккалли. Тогда Фэрбэнкс, исполнитель образов романтических и эксцентрических героев в немом кино, находился в поиске нового образа, и он решил, что лучшего образа, чем калифорнийский благородный разбойник, который днем предстает в облике изнеженного Борчука, а ночью превращается в благородного черного мстителя, мечту всех женщин, грозу всех негодяев, лучшего образа не найти. Он оказался прав. Через год вышел фильм, который назывался «Знак Зорро». Фэрбэнкс сыграл там главную роль. Зорро стал знаменитым, и через пару лет Маккалли выпустил уже книгой свой прежний роман отдельным изданием, но только назывался он не «Проклятие Капистрано», что мало кому понятно, он назывался «Знак Зорро». Потом методом швейной машинки тем же самым Маккалли написал еще примерно 40 произведений и романов, и новелл о Зорро. Это все вторичная литература. Он, ну, скажем так, писатель средней руки, хотя понятно, что это невероятная творческая удача создать хотя бы один персонаж, который останется в истории мировой культуры.
Вечная история о том, что кино помогает книге, книга дальше питает кино и так далее, и уже никогда не разобрать, где курица, где яйцо.
Это верно, но в данном случае все-таки я могу сказать, что это, пожалуй, один из самых чистых примеров того, как кинематограф делает знаменитым литературного героя. Я думаю, что не будь этой невероятной удачи для Зорро и его миллионов его поклонников, не попадись этот журнал Дугласу Фэрбэнксу, сейчас бы Зорро был забыт. Зорро, конечно, вымышленный персонаж, однако благородный разбойник и такой же, как Робин Гуд. Таких же примерно очертаний, с такими же смешными и любопытными характеристиками личностными. Он так же, как и Робин Гуд, скажем, что меня поражает по-хорошему. То есть его никто не может узнать, родной отец не узнает его, любимая женщина не понимает, что через два часа или только стоит Зорро переодеться, его сразу никто не узнает. Это все довольно забавно, это все, конечно, по-детски, но, тем не менее, это же литературу условности.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
На волнах радио «Свобода» мы ведем беседу с Андреем Шаром, автором только что вышедшей книги «Знак Z. Зорро в книгах и на экране». У такого образа Андрея, как я понимаю, и не должно быть никакого развития, да? Он достаточно статичен, и вся его динамика исключительно содержится в тех рамках, которые отличают одного актера, одного исполнителя от другого.
Вы совершенно правы, Иван, здесь он проще многих очень персонажей массовой культуры, но, с другой стороны, может быть, проще, скажем так, лучших или самых блестящих. Он, конечно, проще Джеймса Бонда, он проще Фантомаса. В нем нет никакого внутреннего конфликта. Единственное то, что можно сказать, философия заключается в том, что он ночью один, а днем другой. И может быть любопытно то, что цвет благородства Зорро черный, а не белый. Потому что вот когда он кабальеро Диего Вега, или Дон Диего де ла Вега, как позже его стали называть, вот тогда он обычно одет в белый, он такой батистовый кружевной. И вот этот образ, на мой взгляд, лучше всего раскрыт в фильме 1940 года, который тоже называется «Знак Зорро». Это ремейк фильма Дугласа Фэрбэнкса, первый успешный ремейк. Режиссер такой был Рубен Мамулян, довольно известный и очень профессиональный режиссер. Вот там играл Зорро актер Тайрон Пауэр, такой немножко с девичьими чертами лица, очень тонкий, очень изнеженный. И у него как раз Диего Вега, вот этот вот изнеженный калифорнийский барин, он получался значительно лучше, чем вот этот вот Зорро, в котором почти не было ничего от самца. Но внутренней динамики там нет. В общем, все это очень статично. Поэтому интересно, что вот история Азора, о нем невозможно снять сериал из 20 серий. И это очень хорошо показано вот на диалоге «Маска Зора» и «Легенда Зора» с Бандерасом, потому что видно, когда внимательно смотришь, ну как уж они там не старались что-то там придумать, но все равно все выглядит довольно успешно. Еще и потому, что там, знаете, что еще любопытно, фильмы это рассчитаны на массовую аудиторию, здесь должны смотреть дети. Поэтому Зора как завоеватель женщины может выступать только один раз, то есть он только с невестой. А потом уже куда же, значит, ничего, уже дальше никакого движения нет, поэтому, скажем, в фильме «Легенда Зора», и внутренне я понимаю пружины, которые двигали сценаристами, они его разругали с женой для того, чтобы потом пришлось опять ее завоевывать, по крайней мере, тут с моральной точки зрения не подкопаешься, все довольно чисто. Еще для того, чтобы совсем все было отполировано, еще и сына сделали тоже маленьким Зора, то есть он тоже совершает героические поступки, то есть там семья
по ночам
выступает.
Зарёнок.
По ночам. Был, кстати, фильм маленький испанский, он назывался «Эль Зорильо», это маленькая лиса. Зорро, «Эль Сорро» — это лис по-испански. И у Маккалли, кстати, нет сколько-нибудь внятного объяснения, почему именно он взял именно этот псевдоним. Блестящий, конечно, фирменный знак, такого нет ни у кого. Вот этот знак «З», да, и так далее, и тому подобное. Шпага,
такой.
Да, шпагой, да, и с этим связано довольно много анекдотов. Например, был такой актер Гай Уильямс, который играл в очень успешном сериале «Азора» конца 50-х годов в студии «Уолта Диснея», это почти 80 серий, то есть там 80 часов приключений Зора каких-то. И тоже они дробились все. То есть они были фактически, это было как бы одно и то же, но разные, просто разные сценические какие-то условности. Так вот, этот актер Гай Уильямс, есть такой анекдот о нем, что когда он купил на первый гонорар себе роскошный автомобиль, то через несколько дней ему незнакомые, значит, злоумышленники написали там знак «З», значит, он стал вот жертвой популярности собственного персонажа. Вот фирменный стиль у Зора есть. Он один из самых элегантных кабальеро мирового кино. Что же касается динамики внутреннего развития, с этим проблемы, конечно, возникают. Большинство фильмов «Азоры» — это фильмы довольно плоские. Книги «Последние годы», вот то, что называется романизацией фильмов. Вот там есть попытки каких-то неплохих писателей создать билетристику. Вот несколько лет назад вышла книга чилийской, известной очень писательницы Исабель Альенде, «Легенда Зорро» она называется. Это очень приличный приключенческий роман, где она пытается подчистить за Маккалли все недостатки исторические и соткать такое довольно внятное историческое большое полотно. На мой взгляд, довольно успешная попытка.
Андрей, вы уже автор целой серии знаковых книг, и вас можно уже в шутку назвать знаковым писателем. «Знак 007» совместно с Натальей Голицыной, «Знак F» — это «Фантомас», «Знак W» — это «Виннету». Теперь «Знак Z». Как вообще вы пишете эти книги? По существу это маленькие энциклопедии, и даже не совсем маленькие.
Вы знаете, Иван, мне было важно найти верную позицию свою, понять, чего я хочу добиться. Я не специалист в истории кино, мне очень сложно и писателем себя назвать, я журналист, скорее, литератор, может быть, в лучшем случае. Это же не художественное произведение, там выдумки никакой не надо. Я любопытный, заинтересованный зритель и читатель. Я читаю и смотрю так много, как хочу. Как могу только. Я просмотрел, работая над книжкой «Азора», наверное, ну, несколько десятков, 3-4 десятка фильмов «Азора». Я прочитал все, что смог достать. Я беседовал с людьми, которых я смог каким-то образом залучить, которые понимают в этом больше, чем я. Во многом это основано еще и на контексте, на понимании того, в каком времени эти герои рождались, как мы их воспринимали в своем советском детстве. А потом это просто вопрос ремесленничества. Я пытаюсь это все структурировать и подать в более или менее приятной, легкой, любопытной для читателя форме. Это не есть научное исследование. Это есть просто возможность для людей, которые когда-то чего-то не дочитали, не досмотрели, как я в свое время по разным причинам и закрытости советского общества, восполнить этот пробел, не тратя на это много времени и по возможности получая это удовольствие. И мне хотелось бы надеяться на то, что хотя бы кто-то, полистав эти книги, он потом обратится к первоисточникам, к фильмам, к книгам, может быть, вспомнит о своем первом впечатлении от Зорро, Фантомаса или Джеймса Бонда.
Андрей, какой знак ждет читателя следующим?
Читателя ждет снова знак 007, потому что с Натальей Голицыной мы заканчиваем сейчас работу над вторым изданием, сильно расширенным книжки о Джеймсе Бонде в связи с 100-летием Яна Флеминга и выходом в октябре этого года фильма «Квант милосердия», это 22-я серия «Бондианы». Это уже вот на выходе, а потом сразу после я отправляю в Трансильванию и буду там гоняться за Дракулой.
Спасибо, Андрей. У нашего микрофона был Андрей Шарый. Его книга «Знак Z» Зорро в книгах и на экране будет представлена на московской книжной ярмарке «Нонфикшн» на Крымском валу 11 июня.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
А теперь, Андрей, мы переходим к заключительной рубрике нашей программы, к вашей именной. Вы имеете возможность подробнее представить нам сегодняшнюю музыку и ее создателя.
Я с удовольствием украду секунд 30-40 у музыки для того, чтобы рассказать маленькую забавную историю, которую мне поведал московский, ныне московский замечательный музыкант, пианист, певец, барабанщик, руководитель группы Сергей Манукян. Он мне рассказывал, как в свои детские годы в городе Грозном, где он жил, в кинотеатр привезли фильм «Зорро». И, естественно, они бегали смотреть его много-много-много раз, и каждый раз находился кто-то в зале, кто в нужный момент искренне кричал: «Зорро, осторожно, сзади!» Но каждый раз, к сожалению, Зорро его не слышал. А теперь переходим, собственно, к музыке. У нас сегодня в программе музыка Алексея Айги. Алексей Айги родился в Москве в 1971 году. Он сын знаменитого поэта Геннадия Айги. Свою музыкальную карьеру он начал как музыкант рок-группы, что, в общем, не очень удивительно. На скрипке он стал играть значительно позже, и скрипку ему подарила его мама, которой для этого пришлось дополнительно работать очень много и очень тяжело. Я сейчас не буду рассказывать слезоточивые истории, но поверьте мне, что, в общем, то, что он сейчас играет на скрипке, и у него скрипка была всегда, когда она была ему нужна, это во многом заслуга его матери. Но в подростковые годы, повторяю, он обожал Led Zeppelin, он играл авангардный рок. Сохранились случайно на каких-то уже забытых дисках эти его рок-эксперименты, после чего Алексей Айги вдруг возник на музыкальной сцене как руководитель ансамбля 433. Название ансамбля восходит к знаменитой пьесе Джона Кейджа, которая во многом определила лицо и облик современного авангарда, музыкального авангарда. Пьеса 433, напомню, это пьеса, во время которой не раздается ни один звук. 4 минуты и 33 секунды полной тишины. Вот 4.33 название броское и хорошее, но тишина к Айги не имеет ни малейшего отношения, потому что на сегодняшний день у Алексея вышло около 20 дисков. Некоторые записаны с ансамблем 4.33, некоторые записаны с другими музыкантами, а некоторые – это просто музыка его как композитора в исполнении других музыкантов. У Алексея Айги очень много заказной музыки. Наиболее известная – это музыка к фильму «Страна глухих», за которую он получил несколько наград. Заказная музыка для Алексея Айги – это ни в коем случае не второстепенная музыка. Очень часто это возможность воспользоваться студией, надеюсь, я не раскрываю никакие профессиональные тайны, для того, чтобы записать там спокойно, без гонки, в отведенное время и плюс еще время на репетиции, эксперименты, записать там то, что он хотел донести до слушателя. Пример того, что музыка заказная не обязательно плохая, не обязательно второстепенная, а как раз наоборот, может служить и сегодняшняя музыка, которую мы слушаем. Это музыка к спектаклю Елены Новиковой «Близость» по пьесе Патрика Марбера. Очень многие помнят фильм, наверное, «Близость», который прошел по нашим экранам. И вот музыка была заказана Алексею Айги. Я говорил с людьми, которые смотрели спектакль, я сам, к сожалению, его не видел. Очень многие утверждали, что они были так захвачены тем, что происходит на сцене, что музыку они, в принципе, и не услышали. Они вдруг понимали, что создается настроение, но вот сказать, какая именно музыка была, они не смогли. Вот для того, чтобы исправить это, Алексей Айги и решил эту музыку издать отдельным альбомом. Альбом выйдет где-то осенью, очевидно, в сентябре-октябре. Мы сейчас послушаем некоторые треки оттуда. Они до сих пор еще не имеют названий. Thank you.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Приглашаем наших слушателей делиться впечатлениями и предложениями. Наш адрес в интернете свобода-радио@mail.ru. Режиссер Илья Бобчинецкий. Всего доброго.
До свидания.
The Iranian regime must understand.
Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ru.
Что значит быть россиянином?
Ну, это человек с большой буквы, который любит свою родину.
Какой сложный вопрос.
Прежде всего, наверное, быть человеком. Добрым, хорошим, ласковым, нежным.
Порядочным, ответственным, да.
Я даже не знаю.
Не знаю даже.
Россиянин что это? Русский? Ну как? Не знаю, я русский, а какой это?
Наверное, это звучит гордо, быть россиянином. Жить здесь, в первую очередь.
Любить свой край, родных. Быть патриотом, в первую очередь.
Я согласен. Гражданином быть, главное.
Россиянин, который любит свое родное гнездышко, свою родную землю.
Ну, который как-то пытается улучшить место, где он живет. И это ценит, наверное, так.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».